Но в конце концов ему все же пришлось снять шинель. Поскольку Бленки выбивался из сил, чтобы просто не отстать от отряда, и поскольку от боли в стертой культе он обливался потом, даже когда стоял на месте, он больше не мог выносить бесконечные периоды замерзания и таяния всех своих зимних одежд. Люди ничего не сказали, когда увидели кровь. У всех были свои проблемы. Крози и Литл часто отводили Бленки и Рейда в сторону и интересовались профессиональным мнением двух ледовых лоцманов насчет состояния льда сразу за стеной айсбергов, тянущейся вдоль береговой линии. Когда они снова двинулись на восток, по южному берегу мыса, который выдавался на много миль в море к юго-западу от бухты Покоя и из-за которого их и без того длинный путь к устью Большой Рыбной удлинился, наверное, на лишние 20 миль, Рейд высказал мнение, что лед между данной частью Кинг-Уильяма и материком, неважно, соединяется с ним Кинг-Уильям или нет, будет вскрываться медленнее, чем паковый лед к северо-западу, где ледовые условия летом меняются динамичнее. Бленки был более оптимистичен. Он указал на то, что айсберги, скопившиеся здесь вдоль южного берега, становятся все меньше и меньше. Некогда мощный ледяной барьер, отделявший сушу от морского льда, теперь превратился в препятствие не более серьезное, чем скопление низких сираков. Причина в том, объяснил он Крози, и Рейд с ним согласился, что этот мыс Кинг-Уильяма защищает данный участок моря и побережья, или, возможно, участок залива и побережья, от потока глетчерного льда, который наступал с северо-запада на Эрбус и Террор и даже на берег в окрестностях лагеря. Этот бесконечный натиск ледовых масс, указал Бленки, шел от самого северного полюса. Здесь, к югу от юго-западного мыса Кинг-Уильяма, обстановка благоприятнее. Возможно, лед здесь вскроется раньше. Когда он высказал такое мнение, Рейд посмотрел на него странным взглядом. Бленки знал, что подумал второй ледовый лоцман. Залив ли это или пролив, ведущий к устью реки Бака, на таких ограниченных пространствах лед обычно вскрывается в последнюю очередь. Рейд поступил бы правильно, если бы сказал это вслух капитану Крозье. Он промолчал, очевидно, не желая возражать своему другу и коллеге, но Бленки все равно смотрел в будущее с оптимизмом. На самом деле Томас Бленки смотрел в будущее с оптимизмом каждый день с той ужасной темной ночи 5 декабря прошлого года, когда он уже распрощался с жизнью, преследуемой обитающим во льдах зверем за пределами корабля в лесу сираков. Дважды чудовищное существо пыталось убить его, и оба раза Томас Бленки терял лишь часть одной ноги. Он продолжал ковылять вперед, поддерживая изнуренных, измотанных мужчин ободряющими словами и шутками, порой делясь с ними щепоткой табака или куском мороженой говядины. Товарищи по палатке, знал Бленки, ценили его. Он дежурил в свою смену по ночам, становившимся все короче и короче, и нес дробовик, с трудом ковыляя рядом с санями в первой половине дня в качестве охранника, хотя Томас Бленки лучше любого другого человека на свете знал, что простым дробовиком не остановить ужасного зверя, когда он, наконец, явится за очередной жертвой. Тяготы долгого похода возрастали. Люди умирали не только от голода, цинги и различных последствий воздействия атмосферных условий. Еще два человека умерли страшной смертью от отравления, постигшей капитана Фиджеймса. Джон Кауи, кочегар, уцелевший после вторжения чудовища на Эребус 9 марта, скончался 10 июня после многочасовых судорог и спазмов, сопровождавшихся душераздирающими воплями и наступившего следом безмолвного паралича. 12 июня Дэниел Артур, 38-летний интендант Эребуса, упал от острой боли в животе и всего 8 часами позже умер от паралича легких. Этих двоих не похоронили толком. Отряд остановился лишь для того, чтобы зашить оба тела в один узкий кусок лишней парусины и засыпать камнями. Ричард Эйлмор, ставший объектом пристального внимания после смерти капитана Фиджеймса, не обнаруживал почти никаких симптомов цинги. Ходили слухи, что в то время как все по приказу капитана перестали употреблять разогретые консервированные продукты и потому мучились цингой еще сильнее, Эйлмор вместе с Кауи и Артуром продолжали есть консервы. Поскольку оставалось непонятным, почему голднеровские консервы стали причиной страшной смерти троих мужчин, но никак не повредили Эйлмору, напрашивалось предположение о намеренном отравлении сильнодействующим ядом. Но хотя все знали, что Эйлмор ненавидит капитана Фиджеймса и капитана Крози, Вестовой явно не имел оснований отравлять своих товарищей, если только он не хотел заполучить их долю продовольствия. Генри Ллойд, помощник доктора Гутсера, в последние дни входил в число мужчин, которых тащили в лодках. Тяжело больной цингой, он постоянно блевал кровью, выплевывая выпавшие зубы. А поскольку Бленки являлся одним из немногих, помимо Дигла и Уолла, кто оставался возле лодок после утреннего перехода, он старался по мере своих сил помочь доброму доктору. Странное дело, но несмотря на значительное потепление, возросло число случаев обморожения. Потные мужчины, с утра снимавшие куртки и перчатки, продолжали тащить сани раздетыми весь бесконечно долгий холодный вечер. Солнце теперь стояло над южным горизонтом до полуночи, пока не обнаруживали, что температура воздуха успела опуститься до минус 15. Гутсеру постоянно приходилось заниматься пальцами и участками кожи, побелевшими от обморожения или уже почерневшими вследствие омертвения тканей. Солнечная слепота или жестокие головные боли, вызванные ослепительным блеском солнца, поразили половину мужчин. По утрам Крози и Гутсер ходили взад и вперед вдоль вереницы саней, уговаривая всех надеть очки, но люди терпеть не могли эти уродливые сетчатые штуковины. Джо Эндрюс, трюмный старшина Эрбуса и старый друг Тома Бленки, сказал однажды, что в проклятых проволочных очках чувствуешь себя так, словно смотришь сквозь черные шелковые женские панталоны, только при этом тебе далеко не так весело. Снежная слепота и вызванные ею головные боли были еще ужаснее. Некоторые мужчины умоляли доктора Гутсера дать им настойки опия, когда у них начинала раскалываться голова, но врач отвечал, что она вся вышла. Бленки, которого часто посылали принести лекарства из запертого сундучка доктора, знал, что Гутсер лжет. Там еще оставался маленький пузырек с настойкой опия без этикетки. Ледовый лоцман понимал, что врач бережет его для какого-то особо ужасного случая, чтобы облегчить предсмертные страдания Крозья или свои собственные. Остальные испытывали адские муки от солнечных ожогов. Руки, лица и шеи у всех покраснели и покрылись волдырями. Но некоторые мужчины, снимавшие рубахи даже на самое малое время в период невыносимой полдневной жары, когда температура воздуха поднималась выше точки замерзания, уже к вечеру обнаруживали, что кожа у них, побледневшая до мертвенной белизны за 3 года, проведенные в темноте жилой палубы, докрасно обгорела и быстро покрывается сплошь водяными пузырями. Доктор Гутсер прокалывал гноящиеся волдыри ланцетом и накладывал на открытые язвы мазь, пахшую машинным маслом. К середине июня, когда 95 оставшихся в живых людей с трудом продвигались на восток вдоль южного берега мыса, почти все находились в состоянии крайнего истощения. Пока у достаточного количества мужчин оставались силы тащить чудовищно тяжелые сани с лодками и доверху нагруженные вельботы без саней, другие страдальцы могли какое-то время ехать на повозках, отчасти восстанавливая силы, и снова вставать в упряжь через несколько часов или дней отдыха. Но Бленки знал, когда количество больных, не способных тащить сани, возрастет, предпринятый в надежде на спасение поход закончится. Сейчас же люди постоянно мучились столь нестерпимой жаждой, что останавливались у каждого ручейка, падали на четвереньки и лакали воду точно собаки. Если бы не внезапная оттепель, знал Бленки, они бы все умерли от обезвоживания организма еще 3 недели назад. Запасы горючего для спиртовок подошли к концу. Снег, который они жевали, в первый момент как будто утолял жажду, но на самом деле только отнимал последние силы и вызывал еще более мучительную жажду. Каждый раз, когда они волокли сани через ручьи, а ручьев и узких речушек становилось все больше изо дня в день, все останавливались, чтобы наполнить фляги и мехи, которые теперь не нужно было нести за пазухой, чтобы вода не замерзла.